программе. Челябинский гарнизонный суд оглашает приговор по делу рядового Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами. В Киеве проходит траурное мероприятие, посвященное 65-й годовщине трагедии Бабьего Яра. В Москве продолжается акция протеста обманутых вкладчиков строительных компаний. В Россию из Дании доставлен прах императрицы Марии Федоровны. Итак, в Челябинском военном гарнизонном суде завершается судебный процесс по делу рядового Андрея Сычева. Сегодня, как ожидается, будет вынесен приговор. На скамье подсудимых сослуживец Андрей Александр Сивяков, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. Сам он виновным себя не признает. Из Челябинска передает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Чтение приговора началось в 13:00 по местному времени и, видимо, продлится до конца рабочего дня. Главным обвиняемым является младший сержант Александр Сивяков. Следствие считает, что в новогоднюю ночь, будучи пьяным, Сивяков заставил Сычева в течение 3 часов сидеть на корточках. Независимые эксперты и челябинские гражданские врачи, лечившие Сычева первыми, считают, что именно это привело к развитию Сычева тромбоза и последующей ампутации ног. С ними не соглашаются врачи госпиталя Бурденко, на лечении у которых находится в данный момент солдат. Они уверены, что причина гангрены и ампутации в наследство болезни тромбофилии. Адвокаты Сивякова, опираясь на это мнение, попытались опровергнуть результаты независимых экспертиз и во время адвокатских прений указали суду на некие противоречия в мнении экспертов, говорит адвокат Сивякова Александр Петров.
Все 4 экспертизы, они по сути противоречат друг другу. В одной идет речь о том, что у Сычева венозный ишемический тромбоз, другой, что артериальный. Эти противоречия не устранены. Экспертиза соглашается с нашим мнением, которое является, на мой взгляд, уже не вызывающим сомнений после допроса военных врачей, что у Сычева был ишемический венозный тромбоз, общий восходящий тромбофлебит.
Обвинение требует для Сивякова 6 лет лишения свободы. Родственники Сычева минимум 10, а адвокаты просят их подзащитного оправдать. Они убеждены в том, что эксперты ошибаются, а свидетели, выступившие против Сивякова, попросту испугались угроз военной прокуратуры. Об этом, в частности, заявила другой адвокат Сивякова Елена Устинович.
Все абсолютно, все ребята, солдаты говорят о том, что их били, откровенно били, заставляли давать показания неугодные угодные прокуратуре. Но кто-то пошел на это, кто-то не пошел на это.
Несмотря на доводы адвокатов обвиняемого и заявление самого Сивякова о том, что он невиновен и не применял к Сычеву физическое насилие, семья пострадавшего убеждена, Сивяков лжет и должен быть наказан по максимуму, говорит Марина Муферт, сестра рядового Андрея Сычева.
Этот человек очень нагло себя ведет, говорит, что ничего не было, что он лег спать ночью, проснулся утром, всю ночь тихо, мирно спал, никуда не вставал, ничего не делал. Я этому не верю нисколько, потому что я больше верю своему брату, чем верю ему. То есть брату я доверяю полностью. Андрей это выдумать просто не мог. И к тому же те последствия, которые мы сейчас наблюдаем, они же взялись откуда-то. Не просто же с неба свалились.
Напомню, в общей сложности Сивякова вменяется 6 эпизодов. Кроме него, на скамье подсудимых еще 2 военнослужащих танкового института, рядовые Павел Кузьменко и Геннадий Белимович. Вместе с Сивяковым они обвиняются в издевательстве над рядовыми Сатушкиным и Ахметовым. Гособвинение требует приговорить Кузьменко к году, а Белимовича к году и 6 месяцам дисциплинарного батальона. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Около 50 обманутых вкладчиков строительной компании «Социальная инициатива» по-прежнему отказываются покидать стройплощадку в центре Москвы, где они накануне объявили голодовку. Минувшая ночь, по словам участников акции, прошла спокойно. Правда, милиция не сразу позволила им получить теплое одеяло от своих знакомых и родственников. Обманутые вкладчики заявляют, что не прекратят голодовку до тех пор, пока власти не потребуют от компании выполнить принятые на себя обязательства. За событиями в центре Москвы следит корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Голодовка соинвесторов компании «Социальная инициатива» проходит уже более суток. Как рассказал один из ее участников Сергей Королев, пока на эту акцию власти не обратили какого-либо конструктивного внимания.
Разговоров с чиновниками не было, чиновники никто не приезжал вообще. Нам нужна встреча, конечно, не с мэром Москвы, не с губернатором Подмосковья или с какими-то губернаторами других регионов. Нам нужна встреча на уровне, допустим, федерального министра, который вообще в этом разбирается. Потому, понимаете, если пришлют каких-то помощников, участников, но о чем с ними можно разговаривать?
Все разговоры с участниками акции пока вели правоохранительные органы.
Вот вчера 5 автобусов ОМОНа было, но они в 5 часов вечером уже уехали и больше не приезжали. По периметру сейчас стоит порядка 10 милиционеров, больше никого нету. Я думаю, что сегодня ночью мы опять останемся здесь и сможем спокойно поночевать. Правда, ночью было немножко прохладно, поэтому нам люди сегодня привозят одеяло, теплые вещи, чтобы мы сегодня ночью чувствовали себя более комфортно. К тому же люди не кушают, поэтому им с каждым днем все труднее будет находиться в таком прохладном помещении.
Сергей объяснил, что представители московской прокуратуры вчера вели переговоры с владельцами здания, в котором проводится голодовка.
Прокурор встречался с правлением некоммерческого партнерства тех людей, кому принадлежит это здание, кто туда вкладывал деньги. То есть есть здесь некоммерческое партнерство, которое хотят сами достроить этот объект, соответственно, они как бы несут ответственность за все, что здесь происходит. Стоял вопрос о том, на каком основании здесь находятся люди, да, кому принадлежит туда этот офисно-торговый центр и прочее. Как-то это узаконить наше местонахождение. Вот, и вчера, 25-го утром, правление некоммерческого партнерства подавали уведомление местного УВД о том, что здесь будет проходить голодовка. Они вместе с нами, мы вместе участвуем в этой акции протеста, они же такие же пострадавшие, тоже юридические компании, вложившие деньги в этот офисный центр, и сейчас они пытаются сами достроить его за свой счет, как бы, но им этого не дают сделать. Хотят это здание отнять, поэтому они тоже принимают участие.
За состоянием здоровья участников голодовки, объяснил Сергей, пока наблюдает врач из числа голодающих.
А у нас есть врач из пострадавших соинвесторов, но в крайнем случае, если кому-то есть аптечки медицинские, да, если кому-то станет еще хуже, то можно будет позвонить 03, здесь ближайшая станция скорой помощи, с которой есть договоренность, они быстро приедут и увезут больницу. Были переданы в органы, местные органы правоохранительные, да, списки голодающих, тех, кто находится в здании. То есть вот эти люди сейчас имеют право там быть.
Около 1500 обманутых соинвесторов провели вчера митинг, пикет у Дома правительства Российской Федерации. Позднее у здания на Цветном бульваре, где сейчас проходит голодовка, были задержаны 10 человек, 7 участников митинга и 3 журналистов. Представители прессы, объяснил Сергей Королев, к участникам голодовки милиционеры пропускают, а правоохранительные органы не ведут никаких переговоров с участниками акции.
Да, уговаривать нас не надо, потому что мы начали эту бессрочную акцию протеста и намерены идти до конца.
Для Радио Свобода, Вера Володина, Москва.
Говорит Радио Свобода, в Москве 1:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода, новости.
В гарнизонном суде Челябинска оглашается приговор по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. В Пермском крае при столкновении двух рейсовых автобусов погибли 4 человека, по меньшей мере 12 получили ранения. Совет Федерации сегодня на внеочередном заседании рассмотрит вопрос об отправке в Ливан российского инженерного батальона. В российский порт Кронштадт на борту датского военного корабля доставлен из Дании прах императрицы Марии Федоровны, матери последнего русского царя Николая II. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Прежде чем мы продолжим нашу программу, напоминаем, что сегодня в 2 часа дня в эфир выйдет программа «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек составляет своего рода избранное из культурных программ «Свободы» за минувшую неделю, а также отмечает наиболее яркие новости прошедших выходных. Слушайте программу «Поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Главная тема российской печати сегодня – это убийство индийского студента Синга Кумара в Петербурге. Газета отмечает, что, несмотря на всплеск преступлений, совершаемых в России на национальной почве, милиция по-прежнему классифицирует их как нападение из хулиганских побуждений. С публикациями на эту тему вас познакомит Антон Желнов.
В Санкт-Петербурге продолжаются убийства иностранцев, пишет «Коммерсант». Вчера на Исаакиевской площади собрались около 50 студентов-индейцев, а также журналисты и милиционеры. Индийские студенты явно не знали, что им делать, и сначала просто фотографировались на фоне Исаакиевского собора с портретами убитого Синга Кумара. Однако уже спустя полчаса на площадь подтянулись более 100 индейцев, которые стали медленно продвигаться к зданию горпрокуратуры, выкрикивая имя и фамилию погибшего студента, а также лозунг «We need justice» – «Защитите нас». На площадь тут же подъехал автобус с ОМОНом, а студенты, усевшись в позе йога в кружок, принялись скандировать уже по-русски «Мы требуем правосудия». Акция на Исаакиевской площади закончилась примерно через час. Индийские студенты дождались, когда к ним выйдет зампрокурора Петербурга Андрей Лавренко, и, выслушав его, стали расходиться. А вскоре после этого последовала первая реакция властей на происшедшее. «Я потрясен новым проявлением национализма на петербургской земле», заявил председатель законодательного собрания Петербурга Вадим Тюльпанов. «Нас пытаются заставить привыкнуть к этому и воспользоваться псевдопатриотической идеей об общенациональной обиде на всемирную нелюбовь к России. Но русское достоинство всегда основывалось на идеалах правды, добра и справедливости, а не на ненависти к инородцам. Странно и страшно, что это не все понимают». Тем не менее, как пишет газета «Ведомости», гибель студента из Индии, получившая большой резонанс в городе, расследуется как убийство из хулиганских побуждений. Как сообщили в Генпрокуратуре, именно по статье «Убийство из хулиганских побуждений» было возбуждено вчера уголовное дело. Эксперты «Ведомости» считают, что нежелание искать этнические мотивы в таких преступлениях сохранилось с советских времен. По словам адвоката Юрия Шмидта, долгое время в нашей стране существовала установка, что в России нет преступлений на национальной почве, а есть только хулиганство, поэтому проблема оказалась запущенной. Однако в связи с воскресным преступлением следствие рассмотрит различные версии происшедшего, в том числе и убийство на национальной почве. Для расследования преступления создана большая группа следователей прокуратуры и оперативных сотрудников ГУВД. Столкновения на национальной почве могут стать и объектом первого парламентского расследования, которое пройдет по новому закону, принятому год назад. Фракция «Родина» объявила вчера о том, что уже собрала необходимое количество подписей для инициирования процедуры расследования событий в Кандапоге. «Парламентское расследование не должно дублировать уголовное», отмечают эксперты. Газета «Время новостей» отмечает, что воскресное преступление в Петербурге удалось бы предотвратить, если бы городские власти выполнили свое давнее обещание – охранять все места проживания иностранцев. Общежитие на Кирилловской улице успело зарекомендовать себя печально. Как минимум 3 раза бандиты с ножами уже нападали на иностранцев перед входом в студенческий корпус. Однако, если раньше жертвам удавалось спастись, то на сей раз индеец был слишком тяжело ранен. Иностранцы боятся, что с наступлением нового учебного года питерские нацисты, а именно их зарубежные студенты считают виновными в происходящем, вновь будут собирать кровавую жатву. Примерно в то же самое время, в воскресенье вечером, неподалеку от другого медицинского общежития в центре города, уличные налетчики избили чернокожего строителя из Судана. Он остался жив и был госпитализирован с травмами головы и сотрясением мозга. Несмотря на то, что весной этого года городская прокуратура сообщила о разоблачении и аресте банды, которая специализировалась на подобных преступлениях, нападения в городе продолжаются. Группировка эта была, видимо, не единственной, констатирует «Время новостей». Антон Желнов для «Радио Свобода», Москва.
В ГУВД Петербурга и Ленинградской области сообщают, что нескольких молодых людей, которые по предварительной информации причастны к нападению на индийского студента Синха, зафиксировала камера видеонаблюдения, находившаяся на одном из офисных зданий, расположенных на Кирилловской улице. Видеозапись приобщена к материалам дела, но в связи с тем, что нападение произошло в темное время суток, изображение не позволяет 100% идентифицировать черты и приметы нападавших. Между тем, заместитель прокурора Санкт-Петербурга Андрей Лавренко пообещал собравшимся напротив здания прокуратуры индийским студентам вчера вечером, что убийство Синха будет раскрыто в самое ближайшее время. Прокуратура Воронежской области проводит проверку по факту появления милицейской инструкции о неформальных молодежных группировках, направленной директорам местных школ. Руководство правоохранительных органов просит учителей сообщать о подозрительных учениках, в число которых вошли нацисты, комсомольцы, лимоновцы, металлисты, футбольные фанаты и даже те, кто сотрудничает с благотворительными фондами. Правозащитники, назвавшие этот документ инструкцией по слежке за детьми, заявляют о грубейших нарушениях прав человека. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Воронеже Михаил Жеребятьев.
Перед началом нынешнего учебного года директора общеобразовательных школ Поворинского района Воронежской области получили однотипные, но при этом именные милицейские информационные письма. В документе за подписью начальника местной милиции общественной безопасности Сергея Чужикова приводится длинный список политических, общественных и религиозных течений. Все они именуются в письме неформальными молодежными группировками. В поле интереса Поворинской милиции оказался достаточно широкий спектр групп по интересам и идеологии. В списке фигурируют футбольные фанаты, разновидности фашистских организаций, скинхедов, объединений антиглобалистов, коммунистов, молодежных субкультур, как то растаманы, рэперы, хиппи, металлисты. Замыкает его созданная Михаилом Ходорковским общественная организация «Открытая Россия». В письме содержится просьба довести сведения, содержащиеся в документе, до педагогов с целью их изучения в педагогических коллективах и применения в практической деятельности для ранней профилактики правонарушений с участием молодых людей. При этом его содержание рекомендуется не доводить до самих учащихся, но сообщать о случаях появления символики перечисленных организаций и групп в милицию. Необходимость неразглашения объясняется тем, что гласность в этом вопросе может послужить пропагандой и призывом к действию в молодежной среде. О том, как и почему те или иные организации оказались в милицейском списке, говорит Елена Яндовицкая, старший инспектор по делам несовершеннолетних Поворинского района Воронежской области.
Конечно, не я сама придумала этот список.
Ну, откуда-то он пришел?
Ну, не совсем пришел, конечно. Ну, я не знаю, как вам объяснить, вообще вправе ли я что-то вам пояснять. То, что письмо какое-то ушло там по школам, это только в качестве информации, если вдруг какие-то ребята там заезжие, на каникулах приедут сюда. То есть просто, чтобы сами учителя ориентировались, вот что это могут быть за ребята. Это была информация для учителей. Просто для того, ну как, понимаете, большинство ведь учителей у нас этим не интересуются, пока, как говорится, жареный петух не клюнул. Ведь вы знаете, большинство учителей, по крайней мере, в таких вот сельских районах, как наш, они считают, что кроме скинхедов вообще никаких неформалов не существует.
Первыми появившимся списком громко возмутились коммунисты из областной организации КПРФ. Комментарий о правовой стороне документа Ольги Гнездиловой, директора межрегиональной правозащитной группы «Воронеж-Черноземья».
Я бы сказала, что это некая хаотичная вещь, она слеплена из нескольких источников. То есть, во-первых, это неонацистские группировки, которые в связи с убийством перуанского студента и вынесением накануне приговора по этому делу, они как бы были, наверное, на вооружении органов внутренних дел, там ФСБ передавал как-то угодно, там все равно у них есть некий список вот этих всех неонацистских, так называемых, группировок. Вот. А остальные, я вообще, на самом деле, затрудняюсь ответить, потому что там такая каша. Но то, что туда попали культурные течения, непонятно. Вот я бы сказала, что это совершенно какой-то хаос. Не база данных, во-первых, нарушает право на частную жизнь, право на свободу совести, свободу убеждений. Очень многие группы, которые там отмечены в этом письме, они как раз выявлены по признаку их убеждений, да, то есть если там комсомольцы, те же самые религиозные течения. Очень хочется надеяться, что мы не к этому идем, а к чему-то, наверное, более хорошему.
Это была точка зрения правозащитника. В настоящее время органы прокуратуры проводят проверку по факту появления милицейского документа о молодежных группировках и организациях в Поворинском районе Воронежской области. Михаил Жеребятев для Радио Свобода, Воронеж.
В Киеве проходят траурные мероприятия, посвященные 65-й годовщине трагедии Бабьего Яра. В конце сентября 41-го года нацисты уничтожили в Бабьем Яре на окраине Киева 33 тысячи евреев. Всего за годы войны здесь были убиты более 100 тысяч человек. Из Киева передает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Бабий Яр на окраине Киева стал местом массовых расстрелов мирных жителей немецкими оккупантами в конце сентября 41 года. Тогда только за первые два дня в адском овраге смерти погибли более 33 тысяч евреев. Их уничтожали сугубо по этническому признаку, только потому, что они, согласно расовой теории Гитлера, подлежали тотальному истреблению, говорит президент Российского еврейского конгресса Вячеслав Кантор.
Вы должны представить себе, какой ужас был у людей, которых вели в Бабий Яр, на традиционное место, которое называется кладбищем, в судный день. Они понимали, что их неминуемо ждет конец.
За время двухлетней немецкой оккупации на окраине Киева было убито и много цыган, советских военнопленных и участников Украинского национального освободительного движения. Историки предполагают, что общее число погибших составляет более 200 тысяч человек, половина из которых – евреи, продолжает Вячеслав Кантор.
Бабий Яр дал толчок 6 тысячам бабьих яров на территории Европы. Бабий Яр дал толчок уничтожению 1,7 миллионов евреев только на территории Украины.
27 сентября в Киеве откроется международный форум «Жизнь народу моему». Он продолжит традицию скорби и диалога государств, заложенную в минувшем году на форуме в Кракове, который был приурочен 60-летию освобождения концлагеря Освенцим. На форум приглашены 800 гостей из более чем 40 стран, в том числе президенты Израиля, Хорватии и Черногории. По словам руководителя гуманитарного управления секретариата президента Маркияна Лубкивского, Украина чувствует обязанность осудить преступления против евреев, совершенные 65 лет назад. В рамках памятных мероприятий сегодня в Киеве начали работу две выставки, посвященные тем трагическим событиям. Значительное место в экспозиции занимает и перечень праведников Бабьего Яра. Приказы немецкого командования в то время гласили: если кто-либо пустит еврея на ночлег или жительство, будет немедленно расстрелян не только он сам, но и вся его семья. Но несмотря на это, находились люди, которые, рискуя жизнью, спасали евреев. Материалы выставки рассказывают о многих таких киевлянах, в том числе и о семье священника Алексея Глаголева. Эта семья укрывала в годы оккупации 11 евреев. Согласно распоряжению президента Виктора Ющенко, вскоре в украинской столице появится государственный историко-мемориальный заповедник «Бабий Яр». На его территории, недалеко от оврага смерти, ставшего местом массовых казней в годы Второй мировой войны, будет построен музей Холокоста. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». И далее в нашей программе вас ждут новости науки, экономики, обзор региональной печати, а в завершении часа спортивная панорама. Об этом во второй части программы «Свобода в полдень». Напоминаю, что сегодня в 19 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Время гостей». Какой будет тактика оппозиции в следующем году? Возможен ли бойкот думских выборов? В программу «Время гостей» приглашен президент фонда «Индем» Георгий Сатар. Сегодня в 19 часов после новостей ведет программу Владимир Бабурин. Повтор 27 сентября в 4 часа. В Москве 12 часов 30 минут на волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Кисловодске убит местный имам и ранен милиционер. Сотрудника милиции ранили неизвестные при попытке проверить у них документы. Спустя некоторое время поступило сообщение, что имам городской мечети обнаружен мертвым в подъезде своего дома. По одной из версий, те, кто напал на милиционера, до этого убили священнослужителя, передает наш корреспондент. В гарнизонном суде Челябинска оглашается приговор по делу об издевательствах над рядовым танкового училища Андреем Сычевым в январе этого года. Прокурор требует для главного обвиняемого сержанта Александра Сивякова 6 лет тюрьмы. Прокуратура Петербурга располагает видеозаписью нападения на индийского студента Кумара Сингха, убитого в воскресенье. Камера уличного видеонаблюдения зафиксировала нескольких молодых людей, которые могут быть причастны к преступлению. Совет Федерации сегодня на внеочередном заседании рассмотрит вопрос об отправке в Ливан российского инженерного батальона. В Пермском крае при столкновении двух рейсовых автобусов погибли 4 человека, по меньшей мере 12 ранены. По предварительной информации, один из автобусов выехал на полосу встречного движения, предположительно, он был неисправен. В Киеве проходит памятное мероприятие, посвященное 65-й годовщине трагедии в Бабьем Яре. В столице Украины начинает работу двухдневный форум «Пусть живет мой народ», в котором участвуют представители более чем 40 стран.
В Японии парламент утвердил на посту премьер-министра Синдзё Абе, председателя правящей либерально-демократической партии. Прежний кабинет во главе с Цзюнтиро Коидзуми ушел в отставку после 5 лет пребывания у власти. На юге Афганистана, в городе Лашкаргах, при взрыве погибли по меньшей мере 18 человек. Приблизительно столько же получили ранения. Экс-премьер Ливана Рафик Харири и еще 20 человек были убиты в 2005 году при взрыве грузовика, за рулем которого, судя по всему, находился смертник. Машина была начинена почти 2 тоннами взрывчатки. Об этом сообщается в опубликованном докладе по итогам независимого расследования, проведенного экспертами ООН.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В российский порт Кронштадт на борту датского военного корабля доставлен из Дании прах императрицы Марии Федоровны, матери последнего русского царя Николая II. Гроб будет выставлен в Петергофе. Сейчас в Петергофе находится корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин. Он на линии прямого эфира. Александр, добрый день. Скажите, началась ли церемония?
Добрый день. Да, церемония началась буквально несколько минут назад. Сюда, к пристани Петергофа, Нижнего парка Петергофа, пришвартовался военный катер «Пограничник», на борту которого и привезен гроб с прахом императрицы Марии Федоровны. Боевой корабль Королевских военно-морских сил Дании не смог подойти сюда, потому что просто не позволяет осадка этого корабля, поэтому гроб сюда перевезен на катере. В церемонии... Встречи принимали датского корабля, принимали участие российские военные корабли, которые залпами, 31 залпом отдали дань памяти Марии Федоровне. Сейчас, в эти минуты, церемония практически завершается. Гроб с прахом Марии Федоровны переносят военнослужащие Королевских сил Дании и также российские военнослужащие уже с пирса на территорию Нижнего парка Петергофа. Следом следует процессия, в которой присутствует около 60 членов семьи Романовых, слетевшихся сюда, в Петербург, съехавшихся из разных стран мира. Здесь же присутствует губернатор Петербурга Валентина Матвиенко, присутствуют руководители российской культуры, директора музеев Петербурга и российских музеев, которые сделали очень много для того, чтобы это событие состоялось. Перед началом церемонии разговаривал с великим князем Николаем Романовичем, который сказал, что очень большая работа была проведена, и поблагодарил всех, кто предпринял все усилия для того, чтобы это стало возможным.
Спасибо, Александр. Из Петергофа передавал корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин. Вы слушаете «Свободу в полдень», и далее в нашей программе «Новости науки». У микрофона Ольга Орлова.
Американская компания «Алерка» приступила к продаже кошек, не вызывающих аллергии. Эта порода выведена путем искусственного отбора из редких особей, у которых отсутствует белок FLD1, служащий главным аллергеном для человека. Это отклонение имеет место у одной из 50 тысяч обычных кошек. Сейчас стоимость котенка новой породы составляет $3950 США. Зонд Европейского космического агентства «Марс-экспресс» передал новые снимки Марса. На них запечатлена область Сидония. Необычные детали рельефа этой местности – сфинкс и пирамиды. В течение ряда лет после их открытия служили основанием для околонаучных спекуляций об их искусственном происхождении. Фотографии, полученные зондом, раскрывают ранее неизвестные особенности рельефа Марса и подтверждают их природное происхождение. Кроме «Марс-экспресс», сейчас изучают Марс еще 3 орбитальных станции. Агентство передовых оборонных исследований США DARPA выделило нескольким американским университетам гранты на сумму $7.5 миллионов для изучения регенерации поврежденных конечностей человека. Гранты получили группы, сделавшие в последнее время многообещающие открытия в области регенерации тканей у млекопитающих. Задача ученых – разработка способов выращивания на месте повреждения недифференцированной ткани и формирования из нее полноценной руки или ноги, как это происходит в естественных условиях у человека во внутриутробном периоде или у ящерицы-саламандра в течение всей жизни. Решение задачи станет важным шагом к разработке методов продления функционирования человеческих органов. Международная группа немецких, польских и американских микробиологов разработала технологию создания транспортных систем из микротрубочек. Наносистема подражает системе транспорта в живых клетках, но использует другой принцип. Клеточная система транспорта состоит из микротрубочек, по которой движется молекулярный комплекс белка кинезина и белка NSD. Они перевозят по микротрубочкам макромолекулы клеточной органеллы. В новой же системе исследователи прикрепили транспортные белки к самим микротрубочкам, сформировав таким образом нечто вроде конвейера. Такие передвижные ленты можно использовать в разных устройствах для точного транспорта микроскопических объектов.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В программе «Свобода в полдень» обзор региональной печати с публикациями сочинских газет вас познакомит корреспондент «Свободы» Олег Родин.
Специальный выпуск газеты «Наш Сочи» сообщает, что под знаменами оппозиции сочинскому градоначальнику Колодяжному сошлись люди, которых раньше вместе и представить себе было невозможно. Вот этого власть испугалась и начала делать вид, что она сама может кого-то запугать. Чиновники не в состоянии скрыть свою растерянность и срывают на оппозиционерах свою злость. Газета публикует полную стенограмму митинга, на котором представители самых различных политических и общественных сил предложили российскому президенту Владимиру Путину лично принять меры по спасению города-курорта Сочи. Приведенный текст письма, под которым начат сбор подписей сочинцев. В частности, в нем говорится, цитата, «Если губернатор Ткачев и другие докладывают, что в Сочи все в порядке, что курорт выходит на мировой уровень, что он семимильными шагами движется к Олимпиаде 2014, не верьте, то, что творится в Сочи в последние два года под руководством мэра Колодяжного, по-иному как разбазариванием курорта, назвать нельзя. Распродаются под коммерческую застройку лучшие земельные участки в санитарных зонах охраны курорта. Под видом реконструкционных работ уничтожаются парки, скверы, зеленые зоны. Сочи превращается в город на продажу, в дачное место для новоришей, которым уже тесно на подмосковном Рублево-Успенском шоссе. Общественность Сочи недоумевает по поводу награждения мэра Колодяжного орденом за заслугу перед Отечеством и считает это награждение ошибкой. Ему не орден надо давать, действия его администрации надо расследовать самым жестким образом. Просим поручить это руководству Генеральной прокуратуры». Конец цитаты. Та же газета опубликовала вопросы сочинцев, заданные президенту России накануне его интернет-конференции в июле под заглавием «Вопросы, оставшиеся без ответа», среди которых и острые проблемы застройки зеленых зон города, и вопрос, как прожить в Сочи на пенсию в 1500-2000 рублей при московских ценах на все. О жилищных проблемах города-курорта пишет Максим Крылов в издающейся 100-тысячным тиражом «Народной газете». «Износ сетей водоснабжения достиг критической отметки в 100%, сообщается в газете на первой странице. По данным инженерной службы водоканала, общий износ сетей водоснабжения и канализации составляет 78%. Это означает, что 78% всех труб, насосов, задвижек, очистных сооружений давно выработали свой срок службы. Следствие этого – полчища комаров в жилых домах, о чем пишет Михаил Умнов в статье «Нашествие вампиров» в той же газете. Залитые водой подвалы домов – благодатная среда для размножения кровососущих насекомых. Малярию в Сочи извели ровно 50 лет назад. Лечили заболевших, истребляли малярийного комара, осушали болота, высаживали эвкалипты. В 1956 году врач Сергей Соколов доложил, «Малярию мы победили, но если сложим оружие, она может кое-где и проявиться». О предупреждении Соколова, похоже, забыли. Из бюджета города ни копейки не выделяется на противомалярийные мероприятия. Но даже единичные случаи заболевания сведут к нулю шансы провести в Сочи Олимпиаду 2014. Однако звезды российской эстрады уже приступили к записи олимпийского гимна «Сочи-2014», извещает та же газета. Одновременно проходят съемки видеоклипа, в котором участвуют София Ротару, Филипп Киркоров и другие знаменитости. Для Радио Свобода Олег Родин, Сочи.
Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» подала в Иркутский арбитражный суд заявление, в котором просит приостановить деятельность Восточно-Сибирской газовой компании. По результатам совместной проверки Росприроднадзора по Иркутской области и «Зеленого патруля» с 7 по 13 сентября были выявлены факты самовольной вырубки леса, незаконного использования земель лесного фонда, проведения дноуглубительных работ в русле реки Лены. Моя коллега Марина Катас беседует на эту тему с директором «Зеленого патруля» Романом Пукаловым.
Во-первых, почему вас заинтересовала деятельность этой компании и почему вы занялись проверкой этой деятельности?
Нам сообщили жители Жигалова о том, что начато строительство газопровода из Ковыльского месторождения из Жигалова в Саянск и далее в Иркутск. Я знаю этот проект довольно давно, участвовал в общественных обсуждениях его. Разрешительная документация, лицензия на водопользование, договор на водопользование, разрешение на сброс, на размещение отходов компания еще не получила.
И что показала проверка?
Проверка показала, что действительно окончательную разрешительную документацию компания не получила. На момент проверки не было лицензии на водопользование, не было договора на водопользование, не было перевода лесных земель в нелесные земли, но, несмотря на это, они вырубили участок леса для прокатки трубопровода, и эта рубка по результатам проверки была признана незаконной и был составлен протокол о самовольной порубке.
Но ведь этот проект газификации Иркутской области, в общем-то, носит такую социальную направленность. Разговор идет о том, что населенные пункты области будут отапливаться газом, что гораздо более чистое топливо с точки зрения экологических проблем.
Вот это, наверное, самая серьезная проблема, самый серьезный вопрос для обсуждения. Дело в том, что в сущности, в реальности, данный проект не предполагает газификации Иркутской области. Объем добычи газа на Ковыльском месторождении на первом этапе разработки этого месторождения – это 2,5 миллиарда кубометров в год. Именно эти потребности сейчас насущны в Саянске. На Саянском пласте комбинатик господина Грисхельберга на 100% принадлежащий его компании «Ренова». И именно туда тянется этот газ. Люди Иркутска не получат газа по этому проекту, потому что по проекту предполагает строительство только магистральной ветки трубопровода, без всяких разводок потребителям.
Но ведь господин Виксельберг является не только владельцем Саянск-Химпласта, он также является совладельцем ТНК-БП, который осуществляет этот проект.
Совершенно верно. Один и тот же хозяин добывает газ и тянет к себе на переработку Саянск. Максимальное, что могут получить жители Иркутской области, это вот газификация маленького поселка Жигалова. И то мы провели небольшое исследование, то что в Жигалово подключение одного дома стоит от 50 до 80 тысяч рублей. Ни один житель Жигалова не может заплатить такую сумму, потому что там доходы населения очень низкие. И при этом стоимость кубометра газа для них планируется 13 рублей за один кубометр. В то время как жители Иркутска, живущие в 500 километрах от месторождения, сейчас платят 6 рублей 40 копеек. Почему-то там 13 рублей. Абсолютно неприемлемые условия для жителей создаются. И не будет никакой экологизации. В Саянске при увеличении поставок газа туда, на Саянский пласт, увеличится объем производства полиэтилена. Соответственно, увеличится объем выбросов в атмосферу тяжелых металлов, сернистых веществ. И проект, который должен был бы экологизировать ситуацию в области, улучшить ее, по сути, приведет к увеличению выбросов в атмосферу и большему загрязнению области. Мы не можем запретить этот проект. Мы хотим его немного изменить для того, чтобы действительно газифицировалась область. Единственное возможное в России правовым способом остановить незаконную деятельность является судебное решение. Мы надеемся, что в ближайший месяц мы добьемся положительного решения суда для нас. Деятельность компании незаконная будет приостановлена, и проект будет пересмотрен в сторону экологизации.
Заявил Радио Свобода директор Иркутского «Зеленого патруля» Роман Пукалов. Напомню, что проект строительства газопровода «Ковыкта-Саянск-Иркутск» реализуется Восточно-Сибирской газовой компанией с совместным предприятием, созданным компанией ТНК-БП и Иркутской областной администрацией. На первом этапе проект предполагает строительство магистрального трубопровода из района Ковыктинского газоконденсатного месторождения, это Жигаловский район Иркутской области, в город Саянск. Место переработки газа – предприятие «Саянск-Химпласт», принадлежащее группе компаний «Ренова». Владельцем ее, как и совладельцем ТНК-БП, является господин Виксельберг. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В гарнизонном суде Челябинска оглашается приговор по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. В Пермском крае при столкновении двух рейсовых автобусов погибли 4 человека, по меньшей мере 12 получили ранения. В Киеве проходят памятные мероприятия, посвященные 65-й годовщине трагедии в Бабьем Яре. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Экономическая панорама. У микрофона Иван Трифилов.
Рост ВВП России в августе составил 7,2% по сравнению с таким же месяцем прошлого года, сообщило Министерство экономического развития и торговли. За 8 месяцев объем российской экономики увеличился на 6,7%. По прогнозу правительства, по итогам 2006 года рост ВВП должен составить 6,6% против 6,4% в 2005 году. Добыча нефти в России в январе-августе увеличилась на 2,4% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составила 317 миллионов 930 тысяч тонн. Вместе с тем экспорт нефти в страны дальнего зарубежья и Балтии за 8 месяцев года сократился на 0,8% до 140 миллионов 950 тысяч тонн. Итальянская энергетическая компания Enel подтвердила интерес к покупке как минимум блокирующих пакетов акций нескольких генерирующих компаний, созданных в результате реформы российской электроэнергетики. Об этом сообщил холдинг РАО «АЭС России» после встречи его руководителя Анатолия Чубайса с генеральным директором Enel. Ранее глава итальянской компании Фулвио Конти заявлял о намерении до конца года приобрести ряд электростанций в России, а также газовые активы для снабжения этих объектов топливом на общую сумму от 2 до 4 миллиардов евро. Участвовать в этих сделках Enel планирует консорциуме с российской группой ESN и итальянской газовой компанией Eni. Средний тариф на электроэнергию в России за 8 месяцев года вырос на 5,5% и составил примерно 95,8 копейки за 1 кВт-час. Наибольшее увеличение тарифа произошло для сельского населения на 19,7% до 95,26 копейки, а наименьшее для промышленных потребителей на 4,7% до 89,36 копейки. Для городского населения тариф на электроэнергию с начала года вырос на 15,8% и составил 1 рубль 36 копеек за 1 кВт-час. Швейцарская компания Nestlé, один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, приняла решение построить вторую очередь завода по производству растворимого кофе в Краснодарском крае. Вместе с тем, как сообщили представители администрации региона, сроки строительства и объемы инвестиций пока не определены. На строительство первой очереди завода Nestlé Кубань швейцарская компания потратила 120 миллионов долларов. Курс доллара на сегодня 26 рублей 67 копеек. Курс евро 34 рубля 15 копеек. По сравнению с понедельником они оставлены без изменений. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. Десять минут до конца часа. Новости спорта. Рядом со мной в студии спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Алексей, добрый день. Вам слово.
Добрый день, Руслан. Спасибо. Итак, сегодня в выпуске. Российский футбольный союз не против перехода на систему «Осень-весна». Украинские клубы готовятся к матчам Лиги чемпионов. В Санкт-Петербурге откроется памятник Льву Бурчалкину. Вернемся к этим темам после выпуска спортивных новостей. Мужская сборная Швеции по теннису стала последним участником турнира мировой группы Кубка Дэвиса на следующий год. В квалификационном матче в гостях она выиграла у команды Бразилии. Ранее такого же успеха добились сборные Австрии, Германии, Чехии, Румынии, Бельгии, Испании и Швейцарии. В новом сезоне они присоединятся к командам России и Аргентины. Напомню, эти две сборные сыграют в финале нынешнего розыгрыша Кубка Дэвиса, а также к командам США, Австралии, Хорватии, Белоруссии, Франции и Чили. Жеребьевка Кубка Дэвиса 2007 пройдет в Риме 28 сентября. Уже составлен список 8 сеянных команд. Под первым номером идет Россия. Далее следуют Аргентина, Хорватия, Испания, Австралия, США, Франция и Белоруссия. Россиянин Игорь Куницын выбыл из борьбы на турнире в индийском городе Мумбаи. В первом же круге он проиграл хорватскому теннисисту Марио Анчичу. На женском турнире в Сеуле проходят матчи первого круга. Россиянка Вера Звонарева, посеянная под пятым номером, выиграла у француженки Камилы Пин. Еще одна российская теннисистка Анастасия Родионова уступила Марте Домашовской из Польши. В первый день чемпионата мира по борьбе, который в понедельник стартовал в китайском городе Гуанчжоу, сборная России завоевала две бронзовые медали в греко-римской борьбе. В категории до 55 килограммов призерами стали Хамид Сурян из Ирана, у него золотая медаль, серебро у Равшана Байранова из Азербайджана, а бронзовые медали получили Линдси Дурлакер из США и Чол Парк Юн из Кореи. В категории до 60 килограммов победил Джо Уоррен из США, грузинский борец Давид Бединадзе занял второе место, третье у Вячеслава Джаста из России и турецкого борца Буньямина Емика. И, наконец, в категории до 66 килограммов победил китайский борец Ли Яньян. Катамбек Бегалиф из Киргизии второй, Сергей Коваленко из России и Харри Лестер из США получили бронзовые медали. И в завершение о футболе. Шестой тур чемпионата английской премьер-лиги завершился матчем Портсмута и Болтона. Пропустив первый гол в нынешнем сезоне, Портсмут потерпел и первое поражение 0-1 и упустил возможность вернуться на верхнюю строчку турнирной таблицы. У Портсмута осталось 13 очков, столько же, сколько и у Манчестер Юнайтед. Лидирует действующий чемпион Челси, в активе которого 15 очков. Сегодня и завтра состоятся очередные матчи группового турнира футбольной Лиги чемпионов. Как готовятся к ним украинские клубы «Киевская Динамо» и «Донецкий Шахтер»? Рассказывает наш постоянный автор Максим Максимов.
Украинские футбольные аналитики теряются в догадках. Результаты восьмого тура – наметившийся кризис или тонкий стратегический расчет. А может быть, это результат повышающегося наконец-то интереса к отечественному чемпионату со стороны украинских футбольных олигархов? Глядишь, и зрители, тонко разбирающиеся в настроении команд, наконец-то потянутся на стадионы. Прошло лишь 7 туров с начала чемпионата, оба гранда уже сумели потерять по паре очков, сыграв ничью с одним и тем же «Металлургом» донецким. Тем самым, которому темпераментный Йожеф Саба пообещал поставить памятник, если ему удастся отобрать у «Шахтера» хотя бы очко. До этого горняки 18 раз обыгрывали «Металлургов». Уже объявлен конкурс на лучший проект памятника. Для того, чтобы острее почувствовать изменения футбольного климата в Украине, я предпринял инспекторскую поездку в Полтаву, где в пятницу играла «Киевская Динамо», а затем и в Днепропетровск, куда в субботу прилетел донецкий «Шахтер». Это была последняя тренировка в условиях, приближенных к боевым. Во вторник киевлян экзаменует мадридский «Реал», а в среду «Шахтер» принимает «Олимпиакос». Ворскла вышла на встречу с вице-чемпионами Украины, всерьез заряженной на борьбу, и добилась таки своего, преподнеся землякам ко дню города отличный подарок. И дело даже не в одном очке, которое им сейчас так необходимо. Оказывается, у команды имеется настоящий мужской характер, который она давно уже не демонстрировала. Не сломаться в игре с «Динамо» после достаточно спорного пенальти в конце игры и вырвать ничью на последних минутах – это дорогого стоит. А вот за киевлян становится страшновато. Не видно, за счет чего Демьяненко собирается усиливать свою игру против «Реала». Впрочем, на королевский клуб настраивать своих подопечных, безусловно, будет легче, чем на Ворсклу. Настораживает академизм, с которым динамовцы, очевидно полагаясь на свой поистине виртуальный класс, пытаются побеждать соперника. Главный тренер «Динамо» так и не мог сформулировать причину невыразительной игры своих подопечных. Я недоволен игрой своих игроков, больше мне нечего сказать, будем разбираться. Очевидно, кризис в игре «Динамо» все-таки имеет место, и лишь удачное выступление в Мадриде поможет киевлянам из него выбраться. Думаю, лишь в этом случае Демьяненко удастся удержаться на капитанском мостике. Не менее напряженным и жестким выдался центральный матч тура между Днепром и «Шахтером». Зная, что главный конкурент «Динамо» накануне потерял важные очки в Полтаве, «Шахтер» изо всех сил старался укрепить свое лидерство. Однако хозяева поля были не менее горняков настроены на победу. «Шахтер» для «Днепра» во все времена был сильным раздражителем. Соперники отлично знают друг друга. И новое не скажешь, боевая ничья. К чести гостей надо признать, что они предстали более организованной и классной командой, нежели хозяева, которые держались на одном лишь волевом настрое. Мы позволили нескольким игрокам отдохнуть. Лига чемпионов – это совершенно другое соревнование. Это мнение Мирча Луческу. Что же касается чемпионата Украины, то «Шахтер», как и прежде, на первом месте, опережая «Динамо» лишь по разнице мячей. Третьим, с отрывом 6 очков, держится киевский «Арсенал» Александра Заварова, сыгравший в воскресенье с «Луганской Зарей», которая с недавнего времени руководит не менее знаменитый киевский «Динамовец» Владимир Бессонов. А ведь «Арсенал» до сих пор перебивается с хлеба на воду. В столице Украины клуб высшей лиги оказался никому не нужным. Максим Максимов, Радио Свобода, Киев.
Продолжаем футбольную тему. Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко дал интервью радиостанции «Маяк», в котором он, в частности, заявил, что, во-первых, никакого расширения премьер-лиги не предвидится, а вот переход на систему «Осень-весна», напротив, вполне вероятен. Речь идет о том, что нам бы хотелось в ближайшие годы сблизить наши календари с европейскими странами, где чемпионаты стартуют в августе-сентябре, сказал Виталий Мутко. Проще говоря, добавил он, мы можем просто поменять нумерацию кругов. Если мы начинаем наш чемпионат в апреле, а заканчиваем в ноябре, то при другой системе мы будем начинать чемпионат в сентябре или в августе, а заканчивать в мае-июне. Но это пока проект, предстоит большая реформаторская работа. Со своей стороны добавлю, что наконец-то первое лицо в российском футболе вслух во всеуслышание заявил о том, о чем, в частности, в программе «Прессинг» Радио Свобода говорится уже, наверное, лет 10, а то и больше. Продолжаем обзор публикаций в спортивной прессе. Почти все газеты сообщили о том, что сегодня в 14 часов на Серафимовском кладбище Петербурга футбольный клуб «Зенит» открывает памятник на могиле выдающегося ленинградского форварда Льва Бурчалкина. Бурчалкин был рекордсменом по количеству проведенных за «Зенит» матчей и забитых мячей. В сезонах с 1957 по 1972 годы он провел за команду 400 матчей и забил 78 мячей. Ушел из жизни он 7 сентября 2004 года. И еще одно любопытное сообщение в сегодняшней прессе. Главный тренер сборной России Гус Хиддинк назвал расширенный состав команды на отборочные матчи чемпионата Европы 2008 года против сборных Израиля и Эстонии. Единственным значимым изменением, сообщают и «Спортэкспресс», и «Советский спорт», стало приглашение в команду Егора Титова. Напомню, что сегодня главным событием дня остаются матчи группового турнира футбольной Лиги чемпионов. Сегодня ЦСКА в Москве принимает немецкий клуб «Гамбург», а «Реал» в Мадриде принимает киевское «Динамо». Кроме того, теннисные турниры начались в Палермо, Мумбаи, Бангкоке, Сеуле, Люксембурге и в Гуанчжоу. Там же, в китайском городе Гуанчжоу, проходит чемпионат мира по спортивной борьбе. А в Оресте будет сыграна третья партия шахматного матча за титул чемпиона мира между Владимиром Крамником и Веселином Топаловым. Напомню, что на нашем сайте всегда можно прочесть спортивные новости и комментарии специалистов. www.svobodanews.ru. Всего доброго. Арслан, вам слово.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали Наталья Гуреева, шеф-редактор Виктор Нехезин и я, Арслан Саидов. Напоминаю, что примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Человек имеет право». Сегодняшняя тема передачи – «Право жить в объединенной Европе». Ведет программу Карен Агамиров. А я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Горняков шахты имени Ленина в Караганде находится в забое и отказываются его покидать.
Обманутым дольщикам удалось провести не одну акцию в этот день.
Я требую, чтобы меня не держали в клетке.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В современном мире католики и мусульмане должны работать вместе над решением многочисленных проблем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.